Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Признание пресс-секретаря Хамовнического суда Натальи Васильевой о несамостоятельности судьи ставит вопрос о пересмотре приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, считают эксперты. Возможно ли это? Социально-политические волнения нарастают сразу в нескольких странах арабского мира. Есть ли основания ожидать революций в Алжире и Йемене? Конькобежец Иван Скобрев стал чемпионом мира в классическом многоборье. Почему этого успеха России пришлось дожидаться два десятилетия? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 14 февраля.
Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут.
Здравствуйте. Московский городской суд не будет увольнять помощницу председателя Хамовнического суда Наталью Васильеву в связи с ее заявлениями о давлении на судью Виктора Данилкина при вынесении приговора по второму делу бывших совладельцев компании «ЮКОС». По некоторым сведениям, Васильева сейчас находится в отпуске. Судья Виктор Данилкин сегодня назвал клеветой заявление Васильевой в интервью интернет-сайту «Грани.ру» о том, что приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву был написан под диктовку из Московского городского суда. Ходорковский и Лебедев, которые отбывают тюремное заключение за неуплату налогов, в конце декабря были приговорены к 13,5 годам колонии по обвинению в хищении нефти и легализации незаконных доходов. Над темой работала моя коллега Лейла Гениатуллина.
В сегодняшнем интервью газете «Ру» Наталья Васильева сообщила, что в ходе всего процесса по второму уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева судья Виктор Данилкин постоянно получал распоряжение из Мосгорсуда, как вести себя во время заседания. Отвечая на вопрос, почему дата оглашения приговора с 15 декабря была перенесена на 27 декабря, Васильева сказала, что, видимо, в написанном Данилкиным приговоре что-то не устроило вышестоящую инстанцию, и возникла необходимость подкорректировать приговор. Концовка приговора была приведена во время его оглашения. Вот фрагмент интервью с помощником судьи и пресс-секретарем Хамовнического суда Натальей Васильевой.
Все судейское сообщество понимает прекрасно, что это заказное дело, что это заказной процесс. Все сочувствуют и понимают Виктора Николаевича, но как выйти достойно из этой ситуации, наверное, не знает никто. Судя по тому, что осуществляется колоссальный контроль, наверняка вышестоящей инстанции не понравилось то, что написал Данилкин. Поэтому его заменили на другой приговор. Мои подозрения основываются на том, что я слышала в кулуарах суда из окружения самого судьи о том, что приговор написан в Мосгорсуде, о том, что все это было сделано в ППХ. Данилкин к этому приговору никакого отношения не имеет. То, что приговор был привезен из Мосгорсуда, я это абсолютно точно знаю.
Это был фрагмент интервью с пресс-секретарем Хамовнического суда Натальей Васильевой. Дозвониться до нее нам не удалось. Помощник судьи Хамовнического суда Сергей Кружилин сообщил, что Васильева находится в отпуске до 17 марта. Не удалось также связаться с судьей Виктором Данилкиным. По домашнему телефону ответили, что он ушел на работу, а помощник судьи Капустина Мила на просьбу договориться об интервью с Данилкиным сказала, что все эти вопросы решает пресс-служба Мосгорсуда. Однако в Мосгорсуде все наши многочисленные запросы оставили без внимания. Из сообщений информационных агентств известно, что Виктор Данилкин назвал слова Васильевой клеветой и сказал, что опровергнуть их можно только в установленном законом порядке, то есть путем подачи соответствующего иска в суд. А пресс-служба Мосгорсуда заявила Интерфаксу, что это провокация. Сразу видно, что Васильева не знакома с основами процессуального закона. Представители пресс-службы выразили уверенность, что Наталья Васильева от своих комментариев еще откажется. Адвокат бывших совладельцев ЮКОСа Юрий Шмидт в интервью «Радио Свобода» рассказал о том, появились ли новые перспективы для пересмотра приговора Ходорковскому и Лебедеву после интервью пресс-секретаря Хамовнического суда Натальи Васильевой.
Мы готовим кассационную жалобу совершенно независимо от того, что заявила Наталья Васильева. У нас достаточно много оснований не соглашаться с приговором. То, что сказала Васильева, для нас, безусловно, представляет общий интерес. Ее слова правдивы. Я не вижу просто мотивов, по которым человек, у которого достаточно нормально выстраивалась перспектива продвижения по тому пути, который она для себя избрала, вдруг решила все перечеркнуть, сделав это заявление. Она уже была помощником судьи, у нее наверняка была очень хорошая реальная возможность в ближайшее время стать судьей. Это и высокий социальный статус, и большая зарплата, и хорошая пенсия, и так далее. Вдруг человек, говоря словами Бориса Николаевича Ельцина, делает такую загогулину, не вижу, что кроме совести могло бы его к этому подтолкнуть.
Сама Наталья Васильева, отвечая на вопрос корреспондента о причинах, побудивших ее дать это интервью, сказала, что она разочаровалась. Она хотела стать судьей, но, наблюдая за этим процессом, увидела внутреннее содержание, как все это происходит, и поняла, что это неправда, будто судья подчиняется только закону. Судья подчиняется вышестоящей инстанции. Адвокат Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Юрий Шмидт также уверен, что приговор был написан не Виктором Данилкиным.
Когда огласили приговор, и Михаил Борисович, и я, мы не сговаривались, совершенно заявили, что мы не верим, что этот приговор написан судьей Данилкиным, потому что Данилкин показал себя как минимум человеком достаточно квалифицированным. Мы не сомневались в том, что он мог выполнить задание, от которого, скажем прямо так, трудно отказаться, если ему спустили сверху конкретный срок, который нужен дать Лебедеву и Ходорковскому, но он бы не сделал это так грубо, потому что приговор внутренне противоречив. Там буквально одна строчка противоречит другой. Я его назвал просто юридической абракадаброй. Да и еще очень много других доказательств, что над этим приговором работали люди значительно более низкой квалификации, чем Виктор Николаевич Данилкин.
Интервью помощницы судьи Хомовнического суда Натальи Васильевой о том, как выносился приговор Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву, должно стать поводом для служебной проверки в суде, считает известный адвокат Генри Резник.
Какой закон она не переступила, она выступила с таким заявлением своим, дала интервью. И сейчас, собственно говоря, вопрос-то вот какой. Надо разбираться, все-таки она правду сказала или нет. Судя по настрою, в общем, разбираться с этим, по-моему, особенно не будут. Как мне представляется, слишком серьезное такое заявление. Фактически там содержится указание на признаки двух преступлений. Это вмешательство в осуществление правосудия и вынесение заведомо неправосудного приговора. По первому преступлению, которое я упомянул, вообще по факту может быть возбуждено уголовное дело. И в рамках расследования проверять эти факты, на которые ссылается Васильева. Больше того, экспертиза может, не обязательно, но может установить, например, что для вот этого приговора абсолютно не характерен стиль, там, скажем, Данилкина, лингвистической экспертизы. Но это все нужно делать в рамках возбуждения дел. А меня стопроцентно уверены, что Следственный комитет при прокуратуре, он дело такое не возбудит.
Российские правозащитники в связи с интервью помощника судьи пресс-секретаря Хомовнического суда Натальи Васильевой призывают к пересмотру приговора Ходорковскому и Лебедеву или к помилованию осужденных. Напомню, бывшие совладельцы ЮКОСа, которые отбывают тюремное заключение за неуплату налогов, в конце декабря были приговорены к 13,5 годам колонии по обвинению в хищении нефти и легализации незаконных доходов. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
О значении заявления Натальи Васильевой в широком общественно-политическом контексте я беседую с московским журналистом и политологом, редактором отдела политики газеты «Коммерсант» Глебом Черкасовым. Некоторые ваши коллеги и политологи, и журналисты обращают внимание на то, что такая политико-пропагандистская система, выстроенная в России в последние годы, дает трещины чуть ли не ежедневно. Речь идет не только о признаниях Натальи Васильевой, пресс-секретаря Хомовнического суда, но, скажем, о последствиях, о выходе из партии «Единая Россия» балерины Волочковой, о признаниях сержанта милиции по делу о задержании оппозиционера Ильи Яшина. Вы возьметесь обобщить как-то эту ситуацию?
Есть проблема номер один. Это неопределенность с вопросом о власти, с тем, кто будет править следующий срок. А оказалось, что это очень коварная штука, когда два руководителя страны говорят, мы сядем и договоримся. Тут же у вертикали возникает вопрос, а когда вы, собственно говоря, собираетесь договориться, и нельзя ли получить ясность? Именно от этого идет некая неуверенность, которая транслируется вниз. Существует неопределенность относительно правил игры. И это уже вторая проблема. В ходе второго срока Путина все было, на самом деле, примерно понятно. Правила игры были известны, поэтому сбоев особых не было. Сейчас эти правила видоизменяются, их, собственно говоря, никто не формализовал, И какие они будут дальше, неизвестно. Есть еще и третья проблема. Попытка поиграть такой в немного Советский Союз, попытка взять все себя под контроль, столкнулась с обществом, которое отличается от советского. То есть люди оказались к этому не очень готовы. И когда система начинает работать из пушек по воробьям, это разрушительно не только для воробьев, воробьи-то как раз могут и упорхнуть, а разрушительно для самой пушки. Вот это вот дает обратный эффект, который прерывается иногда в достаточно забавных проявлениях, это как в случае с Волочковой, а иногда это прямой удар по системе, потому что интервью Васильевой, и это, собственно говоря, ставит под вопрос не только приговор Ходорковскому, но и всю судебную систему.
Люди, которые настраивают прицел этой пушки, о которой вы говорите, то они будут делать? Ужесточать систему дальше или отпускать какие-то клапаны, которые позволят в обществе возродить хотя бы минимальную общественную дискуссию по ряду вопросов, которые это общество волнует?
Дискуссии ведутся постоянно. Другой вопрос, что руководящее звено ведет себя так, как будто этой дискуссии нету. Вот вы там поболтаете внизу о чем-нибудь, о чем хотите, пожалуйста, мы не против. А мы тут займемся большими делами. И вот этот разрыв, он становится все больше. И это тоже вызывает некоторую неустойчивость системы. Потому что система, лишенная возможности получать новые идеи, новые мысли и как-то на них реагировать, потихоньку начинает омертвевать. Показательный пример – поездка нашего президента на Киевский вокзал и во Внуково. С целью проверить, как там дела с безопасностью. Это опять из пушки по воробьям. Президент едет выяснять строительный металлоискатель в Киевском вокзале, да, ну это что, маршал ведущего атаку взвод, это тоже вызывает недоумение, либо о безопасности нет другого способа позаботиться, либо нечего противопоставить, чтобы как-то побудить людей к работе.
Означает ли то, что вы говорите, что управленческие резервы этой системы, выстроенные Владимиром Путиным в 2000-е годы, исчерпали себя, или есть какие-то у нее возможности еще для маневра?
Ресурсов у системы по-прежнему очень много, она вполне жизнеспособна. Вопрос в том, способны ли ее руководители провести ревизию собственных взглядов, подходов и ревизию методов управления. Нужно искать новые способы диалога, да, ну, нужно разговаривать с разными слоями населения. Надо, опять же, подвергнуть некоторой ревизии то, что считается достижением. Например, у нас вот есть политическая стабильность или нет, да, у нас же никто никогда не признавал, что политическая стабильность – это главное такое достижение первого путинского срока. Одни остались свои рожки-доножки, да, но у нас же формально считается, что все по-прежнему есть. Или когда президент говорит о том, что политическая система у нас начинает подгнивать, то надо же указать пальцем, где, собственно, начинает подгнивать и с чем это связано. И одновременно с этим, с попытками какого-то осознания шаткости положения, продолжаются старыми методами решаться вопросы региональных выборов. То, как решаются вопросы региональных выборов, позволяет предположить, что также будут решаться вопросы на федеральных выборах. Получается некоторые противоречия. Система нуждается в обновлении и модернизации. Модернизация необходима, не медицинская, а такая реальная. Но при этом она делает все, чтобы эта модернизация ее не коснулась.
Ну вот пока другого модернизатора, кроме Дмитрия Медведева, уж какой есть, в Кремле не нашлось. Есть у него политический ресурс для того, чтобы превратить эту систему в более гибкую, организм, способный реагировать на те вызовы, которые так или иначе перед ним ставят общество и время?
Медведев не единственный человек, который контролирует эту систему. Этих не двое, не трое. Есть определенная группа функционеров, которые в настоящее время осуществляют руководство этой системы. Должен быть некий консенсус. Если не будет никакой реальной модернизации, то у системы есть другой путь. Начать зажимать все так вот, вот уже по-серьезному. Можно зажимать, но это не придаст долговременной устойчивости, потому что общество меняется, и чтобы его успокоить, нужно немного больше, чем благостные рассказы по телевидению.
В роли борцов с системой или с отдельными ее звеньями выступают люди, которые являются так или иначе частью этой системы в разных смыслах. И гламурная балерина Волочкова, и сержант милиции, и пресс-секретарь суда. Может вдруг так оказаться, что вот эти протестные робкие настроения взорвутся в течение какого-то короткого периода времени, как вы считаете?
Я думаю, нет. До поры до времени нельзя ждать какого-то серьезного массового выступления. Тут другая проблема. Проблема не в том, что появляются эти люди. Проблема в том, что система не понимает, как с ними обращаться. Она не понимает, как минимизировать эти риски и конфликты, как сделать так, чтобы не создавалось для нее угрозы. Это проявление такой негибкости системы, неумение ее адекватно отвечать на вызовы.
О потенциале системы управления в России Владимира Путина и Дмитрия Медведева политолог и журналист Глеб Черкасов. Еще одна тема, связанная с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Сегодня начался официальный визит в Лондон российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. И вот по информации британской газеты Daily Telegraph, в канун его визита родители Михаила Ходорковского призвали британского министра иностранных дел Уильяма Хейга поднять на переговорах вопрос о судьбе их сына и системе российского правосудия. Из Лондона корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Статья в Daily Telegraph опубликована под заголовком «Уильям Хейг должен оказать давление на Россию в связи с делом Михаила Ходорковского». Ссылаясь на источник, близкий к родителям экс-главы ЮКОСа, газета пишет, что родители Ходорковского призывают Уильяма Хейга, прежде чем начинать переговоры по поводу британских инвестиций в российскую экономику, высказать Лаврову озабоченность судьбой их сына и тем, как используется правосудие в России. Они надеются, пишет Daily Telegraph, что Хейг обсудит их призыв во время переговоров один на один с Лавровым и что у премьер-министра Дэвида Кэмерона также возникнет возможность поднять этот вопрос. Уильям Хейг еще 30 декабря прошлого года, сразу после вынесения второго приговора Ходорковскому, высказал свою позицию по этому вопросу. Он сказал:
«Я глубоко обеспокоен тем, с какой беззастенчивостью в деле Ходорковского была использована в России правовая система. Британия призывает Россию уважать принципы правосудия и применять закон на основе беспристрастного подхода и пропорционально содеянному. Из-за отсутствия этого Британия, а также значительная часть международного сообщества, рассматривает этот судебный процесс как реакционный шаг».
Главная цель визита Лаврова – убедить британских бизнесменов увеличить инвестиции в российскую экономику и не воспринимать приговор Ходорковскому как знак отсутствия в России гарантий частной собственности и правовой защиты капитала. Повторный приговор Ходорковскому и Лебедеву действительно обеспокоил британские деловые круги, и поток британских инвестиций грозит сократиться. В этом смысле дело Ходорковского может оказаться камнем преткновения на проходящих в Лондоне переговорах. Британский политический аналитик Майкл Бинин отмечает в интервью «Радио Свобода», что Лавров может оказаться очень чувствителен к обсуждению дела Ходорковского.
Россия всегда была очень чувствительна к комментариям Запада и особенно к критике своей внутренней политики. И, конечно, она особенно чувствительна к делу Ходорковского, поскольку оно в огромной мере объясняется личной вендеттой Путина в отношении бывшего олигарха.
Ожидается, что призыв родителей Михаила Ходорковского к Уильяму Хейгу всплывет и на завтрашней совместной пресс-конференции Лаврова и Хейга. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Заслуживает ли отмены приговор по делу ЮКОСа, если он был написан под диктовку Мосгорсуда? Об этом говорят бывший глава аналитического отдела компании ЮКОС Алексей Кандауров и адвокат Юрий Шмидт.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 14 февраля. Савеловский суд Москвы сегодня рассматривал иск о защите чести и достоинства трех оппозиционных политиков к премьер-министру России Владимиру Путину. Во время так называемой «прямой линии» в декабре минувшего года премьер-министр обвинил оппозиционеров в том, что они в 90-е годы украли миллиарды из государственного бюджета. Сегодня стороны отказались перейти к мировому соглашению, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Сопредседатели партии «Народной свободы» потребовали в своем иске обязать Владимира Путина и телеканал «Россия-1», где шла трансляция, опровергнуть порочащую их информацию и взыскать с премьер-министра России 1 миллион рублей.
Что на самом деле хотят Немцов, Рыжков, Милов и так далее? Денег и власти, чего они еще хотят? Они поураганили в 90-х годах, утащили вместе с Березовскими и с теми, кто сейчас находится в местах лишения свободы, о которых мы здесь сегодня вспоминали, немало миллиардов. А кормушки, от кормушки оттащили, они поиздержались. Хочется вернуться и пополнить свои карманы. Но я думаю, что если мы позволим им это сделать, они отдельными миллиардами уже не ограничатся. Они всю Россию распродадут.
заявил Владимир Путин 16 декабря 2010 года в прямом эфире телеканалу «Россия-1». Представитель Владимира Путина Елена Забралова в ходе предварительных слушаний сказала: «Согласно Европейской конвенции о правах человека, право на свободу выражения своего мнения распространяется и на сведения, которые являются оскорбительными, шокирующими или причиняют беспокойство». Комментарий лидера движения «За права человека» Льва Пономарева.
Здесь же ситуация, вообще говоря, не похожа на стандартную ситуацию, которую неоднократно высказывался Европейский суд. Крупный государственный чиновник, нелицеприятно и за гранью закона, высказывается по поводу общественного деятеля, принадлежащего такой уязвимой общественной группе. То есть оппозиция, которая реально третируется, которая преследуется. Поэтому в данном случае я абсолютно уверен, что ссылку на Европейский суд в данном случае непозволительна. Тоже надеюсь, что будет работать закон. Другое дело, что вероятность не так уж велика.
Один из СИСОВ, Борис Немцов, в перерыве заседания Савеловского суда проинформировал.
Вначале судья предложил заключить мировое соглашение. Я сказал, что мы готовы, если придет Путин в суд, и мы напрямую ему зададим вопросы, получим от него разъяснение, извинения, и после этого готовы заключить мировое соглашение. Представитель Путина, адвокат Забралова, не привела ни одного конкретного факта того, что мы вместе с Березовским, да и отдельно от Березовского, утащили, то есть украли миллиарды. В любом независимом суде совершенно очевидно следующее. Путин, заявляя о том, что Немцов, Милов и Рыжков вместе с Березовскими ураганили и утащили миллиарды, клеветал и лгал на 100%. Проблема стоит в том, что независимого суда в нашей стране нет. У нас есть суд путинский, то есть абсолютно зависимый, стоящий на страже интересов нынешней правящей группировки. Мы, во-первых, будем двигаться в сторону Страсбурга, а во-вторых, мы подумаем о том, чтобы подать иск против Путина в Лондоне или в какой-то иной европейской столице, где, во-первых, его влияние на судейский корпус равно нулю, а во-вторых, есть закон, есть право.
Сегодня Савеловский суд столицы начал рассмотрение по существу иска о защите чести и достоинства, предъявленного к Владимиру Путину Борисом Немцовым, Владимиром Миловым и Владимиром Рыжковым.
Рассказывал Карен Агамиров. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». И вот главная тема второй половины этого часа. Мы подводим итоги понедельника, 14 февраля. Социально-политические волнения нарастают сразу в нескольких арабских странах. Есть ли основания ожидать революции в Алжире и Йемене? Конькобежец Иван Скобрев стал чемпионом мира в классическом многоборье. Почему этого успеха России пришлось дожидаться 2 десятилетия? Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Путин, Касьянов, Рыжков, Немцов непримиримы.
Комментарии экспертов.
Журналист Наталья Мораль о британском корреспонденте Люке Хардинге.
В блогах Свободы.
11 минут судьи Данилкина, Анастасии Кириленко о необходимости согласования с Мосгорсудом.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд не будет увольнять помощницу председателя Хамовнического суда Наталью Васильеву в связи с ее заявлениями о давлении на судью Виктора Данилкина при вынесении приговора по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа. Об этом заявила пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усачева. Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин считает полезным публичный анализ громких уголовных дел. Общественный экспертный мониторинг может содействовать устранению неправомерного влияния на приговор суда иных ветвей власти, говорится в ответе Зорькина на обращение Совета судей России. Московский арбитражный суд удовлетворил иск блогера Алексея Навального, миноритарного акционера компании «Транснефть», требовавшего предоставить документы о ее деятельности. Ходатайство ответчика о приостановлении производства по делу отклонено, теперь компания обязана выдать запрашиваемые бумаги. В Мосгорсуде присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. В Дагестане в ходе спецоперации убит боевик, еще двое сдали сотрудникам правоохранительных органов. В перестрелке ранены 2 милиционера. Операция проводилась в поселке Сулак рядом с городом Кизельюрт. Москве с официальным визитом находится глава ведомства ООН по правам человека Неви Пиллей. В воскресенье Пиллей обсудила с представителями неправительственных организаций проблемы защиты прав человека в России. Президент США Барак Обама направил Конгрессу проект государственного бюджета на 2012 финансовый год. Проект предусматривает значительное сокращение дефицита бюджета более чем на 500 миллиардов долларов по сравнению с 2011 годом. Военные власти Египта обратились с призывом к участникам акций протеста прекратить демонстрации и забастовки.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 14 февраля. Неспокойно во многих странах восточного мира. В эти дни военные власти Египта обратились с призывом к участникам акции протеста прекратить демонстрации и забастовки, но в Каире они продолжаются. Довольно ожесточенные манифестации проходят в Тегеране. Довольно много людей выходят на площадь йеменской столицы Санны и столиц некоторых других арабских стран. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Отставка Хосни Мубарака, последовавшая в минувшую пятницу после почти трех недель демонстраций и передачи власти в Египте военным, вызвали всеобщее ликование, говорит один из жителей Каира.
Решение командования создать новую конституцию, покончить с Народной ассамблеей и парламентом, начать новую жизнь в соответствии с высшими стандартами свободы – все это мы уже начали, мы спокойно и уверенно движемся в правильном направлении. Это то, чего хочет улица.
Военные, распустившие парламент и приостановившие действия Конституции, обещают в течение 6 месяцев провести в Египте свободные демократические выборы. Вот что заявил в воскресенье представитель правящего сейчас Высшего военного совета.
Нынешнее правительство продолжит работу до формирования нового правительства. Далее Высший военный совет будет стремиться к мирной передаче власти путем демократических процедур, когда гражданские избранные власти будут управлять страной для построения демократического и свободного общества. Далее Республика Египет сохраняет верность своим региональным и международным соглашениям.
В то же время военные достаточно жестко предупредили участников массовых акций, что они будут арестованы в случае, если не покинут площадь Тахрир до сегодняшнего вечера. Для нормализации работы предприятий и учреждений фактически введен запрет на забастовки. Поступает информация о резком ухудшении состояния здоровья Хосни Мубарака, который находится в своей резиденции в Шарм-аш-Шейхе. По некоторым данным, Мубарак тяжело переживает нынешнюю ситуацию, что и стало причиной его болезни. Возможно, уже в ближайшее время он направится для лечения в одну из стран Европы. Многие наблюдатели отмечают важность сделанного военными заявления о приверженности международным соглашениям, заключенным ранее. Речь в первую очередь идет о подписанном в 1979 году в Кэмп-Дэвиде мирном договоре между Египтом и Израилем. Подписавший этот договор с египетской стороны Анвар Садат был убит 6 октября 1981 года радикальными исламистами, а неделю спустя на состоявшемся референдуме пост президента Египта занял Хосни Мубарак. Последние дни руководство Израиля не раз выражало опасения, что уход Мубарака приведет к власти исламистов, которые будут угрожать безопасности израильского государства. Сегодня же стало известно об отставке Кабинета министров палестинской автономии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Элла Котлер.
На утренней встрече палестинского кабинета министров все правительство автономии подало в отставку. По сообщениям палестинского информационного агентства МААН, роспуск кабинета был запланирован еще в ноябре 2010 года, но откладывался из-за событий и в Египте. Формированием нового правительства будет заниматься прежний премьер-министр автономии Салам Фаяд. Ожидается, что формирование нового кабинета займет около 2 недель, а число министров сократится с 24 до 19. На данный момент в правительстве автономии пустует 8 министерских кресел. Средства массовой информации автономии утверждают, что перестановки в правительстве связаны с отставкой главы палестинской группы на переговорах с Израилем Саиба Эриката. Его отставка была вызвана публикациями WikiLeaks о том, что группа была якобы готова на серьезные уступки израильтянам. Элла Котлер, Радио Свобода, Израиль.
Народные волнения происходят и в других государствах арабского мира. В столице Йемена Сани, где продолжаются антиправительственные манифестации, произошли столкновения демонстрантов с полицией. Активность акций протеста возросла после того, как стало известно об отставке Хосни Мубарака. Протестующие требуют проведения политических реформ и отстранения от власти президента Али Абдалы Салеха, рассказывает один из участников манифестации.
Мы хотим, чтобы Али Абдалла Салех сделал практические шаги, чтобы реформировать страну. В самом начале он должен объявить о своем намерении уйти в отставку, а затем должен начаться прямой диалог, чтобы весь мир мог за этим наблюдать.
Несколько человек получили ранения, когда вооруженные дубинками полицейские начали разгонять бросающих камни манифестантов. По меньшей мере 10 человек были арестованы. Находящийся у власти с 1978 года президент Салех ранее объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах, однако демонстранты требуют его немедленной отставки. Продолжающиеся с начала января волнения в Тунисе привели к бегству многих жителей страны в европейские страны Средиземноморья. Только на прошлой неделе на итальянский остров Лампедуза, расположенный в 100 километрах от тунисского побережья, прибыли около 5000 беженцев. Итальянское правительство объявило на острове чрезвычайное положение. Сегодня на встрече с представителями Евросоюза и отдельной Италии руководство Туниса объявило о готовности сотрудничать, чтобы остановить поток беженцев. Одно из предложений по решению этой проблемы, сделанное итальянским премьер-министром Сильвио Берлускони, предполагает размещение в Тунисе подразделений полиции Италии. В Алжире вслед за субботней массовой демонстрацией сторонников демократических реформ власти страны объявили о намерении отменить действующее уже почти 20 лет чрезвычайное положение. Участники акции протеста требовали отставки президента Абдель-Азиза Бутефлики, правящего страной с 1999 года. Движение за демократические изменения в Алжире, которое объединяет профсоюзных активистов, адвокатов и правозащитников, призывает провести 19 февраля новые манифестации по всей стране. Иранские власти, судя по всему, также опасаются, что волнения в арабском мире перекинутся и на Иран. Лидерам оппозиции запрещено проведение отдельного митинга в поддержку массовых акций в Тунисе и Египте. Однако оппозиция митинг не отменила. Напомню, что в 2009 году силы безопасности Ирана жестоко подавили антиправительственные выступления в Тегеране после состоявшихся в Иране президентских выборов. Сотни людей собрались сегодня и в центре Багдада, но организаторы этой акции подчеркивают, что призывают не к смене режима, а к структурным реформам и к борьбе с коррупцией. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 14 февраля. И сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы, рассказ о ярких публикациях средств массовой информации. Журнал «Финанс» обнародовал сегодня рейтинг самых богатых людей в России за 2010 год. Первое и второе место сохранили с собой, соответственно, владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Его состояние оценивается 28 миллиардов долларов. И президент группы «Анексим» Михаил Прохоров, примерно 22,5 миллиарда. А вот на третьем месте произошла смена. Теперь Алишер Усманов замыкает главную тройку российских богачей. Руководитель компании «Металлоинвест» обладает состоянием почти в 20 миллиардов долларов. Роман Абрамович с 17 миллиардами переместился с третьего места по итогам 2009 года на пятое. Тему продолжит Елена Поляковская.
Деньги любят тишину. Вероятно, следуя этому принципу, один из наименее публичных бизнесменов страны Владимир Лисин второй год подряд становится лидером рейтинга российских миллиардеров. То, что председатель Совета директоров Новолипецкого металлургического комбината по-прежнему занимает первую строчку рейтинга, никого не удивило. Так же, как и второе место президента группы «Анексим» Михаила Прохорова. По мнению главного редактора журнала «Большой бизнес» Ильи Горбунова, смена фамилии на третьей строке рейтинга вполне объяснимо. А вот то, что недавно Роман Абрамович продал 25% акций Первого канала, Горбунов считает гораздо большей сенсацией.
Если говорить в модных спортивных терминах, то победа Усманова над Абрамовичем за битву в первой тройке уже комментируется, как и ранее, совершенный достаточно дальновидный ход Усманова. Усманов вложил средства в активы хай-тек, телекоммуникации или IT, можно назвать как угодно, но он вложил в достаточно быстро развивающийся сектор и оказался в выигрыше. Роман Аркадьевич, возможно, решил придерживаться консервативной политики на финансовом рынке и не проводить каких-либо активно рискованных ходов. Тем более, что под его управлением остается регион Чукотка, который в любой момент может потребовать вложений. А это важнейший регион. При малой численности населения он дает более чем значительный вклад в российский ВВП. Гораздо большей сенсацией, мне кажется, выглядит продажа акций Первого канала. Абрамович продал их Ковальчуку за 150 миллионов долларов, 25% акций крупнейшего медиагиганта. Зачем Абрамовичу такие деньги? Вот представим себе, что активы Абрамовича, в прошлом году они оценивались в 17 миллиардов, сейчас уже, по-моему, 19, дают ему 5% в год. Это свыше 700 миллионов долларов. Зачем ему еще какие-то 150? Вот если бы Абрамович подарил бы акции кому-нибудь из ведущих, это бы выглядело как прихоть магната. Но продать Ковальчуку за такую сумму, что это означает? Может быть, сам решил. Может быть, посоветовали решить. И что надо совершить или не совершить такого, чтобы лишиться таких мощных активов, в том числе не просто бизнес-активов, а политических активов. Вот здесь можно говорить о том, что на арену большой политики и, соответственно, большого бизнеса, прошу не искать каких-либо аналогий, выходят новые люди.
Аналитики уже подсчитали, что за последний год в рейтинге журнала «Финанс» появилось 53 новых персонажа. Но топ-десятка не претерпела особых изменений. В ней по-прежнему имена Олега Дерипаски, Алексея Мордашова, Владимира Потанина, Сулеймана Керимова и Вагита Алекперова. Эксперты сравнивают это с перетасованной колодой карт. Главный редактор журнала «Большой бизнес» Илья Горбунов уверен, что в ближайшее время не стоит ждать существенных изменений в первой десятке рейтинга российских миллиардеров.
Дело не в том, кого тасуют. Дело в том, кто тасует эту колоду карт на российской политике. И пока те, кто тасует, остаются при своих активах, существенного изменения в рейтингах российских миллиардеров первой десятки вряд ли произойдет. Роман Аркадьевич не выпал из той самой тасуемой колоды. Просто кто-то, возможно, будет управлять этими акциями более тонко, чем в данном случае Роман Абрамович, у которого, наверное, и так слишком много дел.
Часть экспертов считает одной из причин перемещения Романа Абрамовича с третьей строчки на пятую – существенные траты на лондонский футбольный клуб «Челси», которым Абрамович владеет с 2003 года. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». В разных программах Берлинского международного кинофестиваля, который продолжается в столице Германии, сегодня представлены сразу несколько российских картин или картину России. В главной конкурсной программе картина Александра Мендадзе «В субботу». О ней рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
Это фильм, который рассказывает о событиях Чернобыльской катастрофы, которые по-прежнему волнуют мир, волнуют, конечно, и наших соотечественников, потому что те события, которые произошли, они не были случайным эпизодом. В этом фильме речь идет не столько о политике или об экономике, сколько о морали и о способе жизни. В общем-то, вот это достаточно точно удалось передать Сандро Мендадзе, он же сценарист очень известный, который уже второй раз выступил как самостоятельный режиссер, вместе с румынским оператором Олегом Муто они нашли современный киноязык для того, чтобы рассказать эту, в общем-то, достаточно традиционную, как бы по своей основе, историю.
Это жизнь, как она есть, советская?
Это жизнь, как она есть, ну, конечно, жизнь сгущенная, жизнь, возведенная на некий эмоциональный градус. Недаром вот это очень такая взволнованная, почти истеричная камера, которая очень близко приближается к персонажам, которая постоянно крутится, вертится вокруг них, то есть не дает передохнуть ни на минуту зрителю. Вначале это утомляет, но потом ты начинаешь вникать в этот прием и понимаешь, что такова была жизнь. Жизнь, особенно вот в эпицентре этой аварии, потому что обычная жизнь, она была размеренная и достаточно флегматичная, но вот именно в моменты каких-то чрезвычайных ситуаций, катастроф, мобилизовывалось, и люди начинали проявлять какие-то совершенно невероятные качества. Именно поэтому Александр Мендадзе все свое творчество практически посвятил вот таким чрезвычайным ситуациям. Пиком этого, наверное, стала катастрофа в Чернобыле, и поэтому этот фильм можно считать развитием его постоянной темы исследования генотипа и ментальности советского народа.
Сильные актерские работы есть в этом фильме?
В этом фильме хорошие актерские работы. Прежде всего, нужно отметить главного героя. Его сыграл Антон Шагин, артист уже известный, игравший в фильмах «Стиляги» и других, но здесь показавший свои возможности, о которых раньше, может быть, он и сам не подозревал, потому что он попал действительно в очень интересный творческий коллектив и сыграл очень необычного героя. При том, что это герой самый заурядный, это как будто бы такой партийный функционер мелкого пошиба в начале своей карьеры, который сам не очень понимает, зачем, ради чего он живет. И вдруг в какой-то момент он оказывается в центре вот такой вселенской исторической катастрофы. И то, как он себя ведет и как ведут окружающие люди, очень много говорит вот о той самой ментальности российской и советской, которой посвящен фильм Александра Мендадзе «В субботу».
В Берлине всегда с большим интересом воспринимают советскую и постсоветскую тематику по понятным причинам. Получил ли теплый прием фильм Мендадзе?
На этот вопрос довольно трудно ответить. Официальная премьера происходит именно сейчас, у меня еще нет данных. Пресс-показ прошел, в общем, нормально, пресс-конференция тоже, хотя какой-то такой особой заинтересованности зарубежных журналистов я не обнаружил. Большей частью задавали вопросы россияне или наши украинские коллеги. По-настоящему понять, как этот фильм воспринят в контексте Берлинского фестиваля, я думаю, мы сможем только, когда появятся оценки критиков, появится пресса.
Кинокритик Андрей Плахов. Сегодня же при повышенном ажиотаже зрителей состоялся показ полнометражного документального фильма немецкого режиссера Сирила Туши «Ходорковский». На берлинскую премьеру фильма, о котором «Радио Свобода» уже рассказывала, попал специальный корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Сеанс только что закончился, и Дмитрий уже в прямом эфире программы «Время свободы». Добрый вечер. Насколько я понимаю, Дмитрий, в зале аншлаг.
Да, добрый вечер, Андрей. В зале аншлаг. Огромный успех. Фильм был встречен овациями, сам Сирил Туш, режиссер, тоже был встречен овациями. Вот только что я вышел. Ну, конечно, привлекло внимание к этому фильму, помимо его темы, и вот эта криминальная история, то, что 10 дней назад на студию «Ла-Ла Фильм», которая доделывала как раз эту картину, неизвестные напали и похитили 5 компьютеров с материалами клиенте и законченным вариантом. Но вот Сирил Туши смог за эти дни завершить работу и представить ее сегодня. Фильм вообще возник следующим образом. Сирил Туши, он из семьи иммигрантов из России, но по-русски не говорит. В 2006 году приехал на фестиваль в Ханты-Мансийск, все это в картине показывается, хроника. Увидел великолепие и роскошь этого города. Ему объяснили, что все это сделал ЮКОС. Но теперь о ЮКОСе уже больше говорить нельзя. Но вот он заинтересовался и ничего не знал о деле Ходорковского, но стал снимать вот это кино. Сначала на любительскую камеру, чуть ли не на фотоаппарат, и безуспешно пытался несколько лет убедить продюсеров. Ну вот получился в результате через 5 лет этот фильм, который кого-то вот так сполошил, что послали, видимо, каких-то бандитов, чтобы похитили компьютеры с завершенной версией.
Дмитрий, часто бывает, что вот к таким фильмам, которым по причинам общественно-политическим приковано внимание, они даже получают награды на крупных фестивалях, но вот говорят, что с точки зрения как произведения искусства, это, в общем, так сказать, невеликое кино. Вы разделяете всеобщий энтузиазм по поводу этой картины?
Ну, я не скажу, что это великое произведение искусства, но в этой картине есть несомненные достоинства. Во-первых, ну, это очень сильные, яркие интервью. Прежде всего, это интервью с Леонидом Нерклиным, с Игорем Юргенсом, с Ириной Ясиной, совершенно блистательное, остроумное интервью, с семьей Ходорковского, с его первой женой, с старшим сыном, который живет в Соединенных Штатах, с его матерью. Ну и, конечно, интервью с самим Ходорковским, которым фильм завершается. Судья Данилкин как-то вот разрешил Сирилу Туши взять это интервью несколько минут, и Михаил Ходорковский очень откровенно ответил на несколько вопросов. Кстати, надо сказать, что не прошло незамеченным и сегодняшняя новость о вот этом откровенном интервью сотрудницы Хамовнического суда. Это первое, что сказал Сирил Туши, когда вышел на сцену после завершения картины.
А, Дмитрий, а там была еще какая-то почти мистическая история с тем, что билеты на эти сеансы были и в интернете, и вообще раскуплены прямо так мгновенно. Выяснилось, откуда так, почему так получилось?
Ну, я думаю, что просто потому, что очень много было шума вокруг похищения этих пленок, и возник вот такой ажиотаж. Я думаю, что просто люди могут в интернете покупать за несколько секунд действительно вот все вот эти ряды, которые были выставлены на продажу. На Сирила Туши спрашивали, что он думает вообще о происходящем вокруг этой картины, и он сказал, что он лично не считает, что это Путин или ФСБ похитили его макинтоши, но его русские друзья все ему говорят в один голос, что это кто-то сделал из Москвы, из Кремля.
И его это шокирует. Так мало россияне доверяют своей власти.
И последний вопрос, Дмитрий. Фильм не в главном конкурсе. Он претендует на какой-то там приз, каких-нибудь симпатий зрительских, что-нибудь такое на Берлинском кинофестивале, или это просто показ?
Да, безусловно, этот фильм находится в программе «Панорама», и зрители отмечают в таких специальных карточках свои симпатии. Мне кажется, что, несомненно, он получит награду зрителей, судя по вот этой бурной реакции и бурным аплодисментам.
Благодарю вас, коллега Дмитрий Волчек, специальный корреспондент «Радио Свобода» на Международном кинофестивале в Берлине, прямо из зрительского зала, рассказывал нам о том, как прошла берлинская премьера полнометражного документального фильма немецкого режиссера Сирила Туши «Ходорковский». А сейчас я представлю вам заключительную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Российский спортсмен Иван Скобрев выиграл золотую медаль в классическом многоборье на чемпионате мира по конькобежному спорту в Канаде. Предыдущий подобный титул был завоеван представителями отечественной, тогда советской конькобежной школы почти 25 лет назад, рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов.
Иван Скобрев стал одним из тех спортсменов, кто своими достижениями скрасил общее впечатление провала сборной России на Олимпиаде в Ванкувере. Олимпийским чемпионом Скобрев не стал, зато стал первым обладателем российской олимпийской медали на этих играх, заняв третье место на дистанции 5000 метров. Вслед за бронзовой наградой Скобрев получил и серебряную. Затем он выиграл чемпионат Европы в классическом многоборье в итальянском Коллальбо, одержал свою первую победу в Кубке мира, выиграв московский этап на катке в Крылатском и, наконец, добился самого выдающегося успеха, завоевал золотую медаль чемпионата мира в классическом многоборье в Халгари. Этот успех тем заметнее, что случился он через 24 года после того, как титул чемпиона мира в 1987 году выиграл советский конькобежец Николай Гуляев. С тех пор таких громких успехов на чемпионате мира российский конькобежный спорт не знал. Во многом это было связано с тем, что в 90-х годах в мировом конькобежном спорте случились сразу две технологические революции. Во-первых, появились скрытые конькобежные катки, во-вторых, была придумана конструкция конька с так называемой отрывающейся пяткой. Оба этих фактора резко повысили результаты спортсменов, тогда как российские конькобежцы в обоих этих технологических аспектах значительно отстали. Первый крытый российский каток в Крылатском был построен в 2004 году, а в 2007 из-за угрозы обрушения крыши и последовавшей за этим реконструкции дворец был закрыт почти на год. Конькобежный спорт стал более затратным. Спортсмены, кто мог, пытались тренироваться на западных катках с зарубежными тренерами. Именно так и поступил накануне Ванкувера Иван Скобрев. Он готовился вместе со сборной Италии под руководством Маурицио Маркетто. После Олимпиады Скобрев сотрудничество это прервал, поскольку главным тренером сборной России стал подданный Нидерландов и уроженец бывшего Советского Союза Константин Полтовец. Победа на чемпионате мира Скобрев добился в отсутствии признанного мирового лидера в многоборье, голландца Свена Крамера, который турнир в Калгари пропустил из-за травмы. А ведь до этого Крамер выиграл 4 подряд чемпионата мира. Скобрев, улучшивший в Калгари сразу несколько рекордов России, безусловно, будет теперь считаться главной олимпийской надеждой сборной России на Олимпиаду в Сочи. Правда, к играм в Сочи Скобреву исполнится уже 31 год. Возраст пограничный для высоких результатов и олимпийских медалей.
Спортивный обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов о секрете успехов Ивана Скобрева и некоторых причинах неудач российских конькобежцев в последние десятилетия я беседую со спортивным комментатором телеканала «Евроспорт» Андреем Кондрашовым.
Одна из причин в том, что несколько сместились акценты в плане престижности тех или иных титулов. Вот в те далекие времена чемпион мира в многоборье классическом – это был суперчемпион. Это человек, который умеет делать все в коньках. И бегать короткие дистанции 500 метров, и длинные 10 километров. Чемпион в многоборье был мегаатлетом. Самый престижный, самый значимый, самый статусный титул – в конькобежном спорте. Но у нас с некоторых пор стали цениться только олимпийские награды. Это не скрывают и руководители федерации, руководители спорта отечественного. Главный чемпионат для отчетности – это чемпионат мира на отдельных дистанциях. Но вот хорошо, что все-таки Иван Скобрев обратил внимание на существование и этого многоборного чемпионата. Многоборец – чемпион, это классический чемпион, это настоящий чемпион в коньках. Второе, конечно же, Это потерянные прежние тренерские традиции, это потеря ведущих наставников, их просто разогнали, и они разъехались по разным странам. А вот сейчас новая команда собрала лучшие силы, в том числе и зарубежных ведущих тренеров. Кобрев после Олимпийских игр тренируется у Константина Полторца вместе со сборной команды страны. Да, Полторец зарубежный тренер, хоть и с российскими, украинскими корнями. Кобрев подчеркивал, что его подходы к Полторца ему соответствуют, ему подходят.
Где тренировочная база находится? Есть достаточное количество арен в России, где можно тренироваться спортсменам такого уровня, как Скобрев?
Если еще недавно мы плакали, совершенно справедливо жаловались на то, что у нас нет искусственных катков в достаточном количестве, а особенно закрытых под крышей, то теперь у нас 3 катка, в общем-то, достаточно для того, чтобы проводить и профессионально-спортивную работу, и для детских спортивных школ. Челябинск, Коломна и Крылатская, Москва – вот 3 опорные точки.
Иван Скобрев – это тот самый мега-атлет, мега-спортсмен, о котором вы говорили в начале интервью. Это человек, который умеет в конькобежном спорте все, или все-таки чего-то он не умеет еще?
Скобрев уступает специалистам спринта чистым, конькобежным, которые специализируются именно в коротких дистанциях. Но его диапазон довольно большой, от 1,5 километров до 10 тысяч метров. То есть на 3 дистанциях из 5, которые входят в олимпийскую программу, он способен бороться за медаль.
Он один такой, или товарищи по команде могут поддержать его вот с прицелом на Олимпиаду в Сочи, скажем?
Очень правильный вопрос. Разрыв между Скобревым и ближайшим резервом сборной команды очень велик. Я бы даже назвал это пропастью, что было, кстати, очень хорошо видно на одном из последних этапов Кубка мира, что проходил в Москве во время командной гонки. Так вот, Скобрев вытащил всю эту командную гонку на себе.
А женский конькобежный спорт на фоне вот такого яркого мужского успеха чем может похвастаться?
Пока ничем, пока только завистью в отношении Ивана Скобрева. Его победа важна с точки зрения психологической, потому что тот же Иван Скобрев совсем недавно был, в каком-то смысле неудачником, да, 4-й, 5-й постоянные места на чемпионатах мира разного калибра. Был прорыв, 2 медали на Олимпийских играх, но опять можно сказать, с сожалением, 2 медали, но ни одной золотой. И вот сейчас те же самые девушки, которые заметно уступают лидерам мирового конькобежного спорта, увидели, что в новых условиях тренировки, методики подготовки, которые культивирует новый главный тренер, есть позитив, и это очень-очень важно.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 14 февраля были спортивные обозреватели Андрей Кондрашов и Алексей Кузнецов. Конькобежец Иван Скобрев стал чемпионом мира в классическом многоборье. Вот так обстояли дела. В понедельник, 14 февраля, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода» свободанews.ru. Открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нынешнее правительство продолжит работу до формирования нового.
Будет обсуждаться и проблематика свободы.
Газета «Гардиан» опубликовала заявление, в котором говорится, мы можем...
Волна была 4-5 баллов, ветер 15-20 метров.
Подсудимый продемонстрировал намерение совершить террористический...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».